Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня чтим икону Божьей Матери, называемую Тихвинская. Так как и вот недавно мы чтили как раз образ тоже Божьей Матери Владимирской, так же как и та икона, которая называется Илиус или Умиление, по-русски переведено, но вообще так в прямом переводе «милующая». Вот эта икона тоже была написана рукой евангелиста Луки по преданию и подарена апостолом евангелистом как раз тому, кому он писал, обращаясь в деяниях апостольских некому вельможе Тимофею, Феофилу. И вот вместе с деяниями апостольскими и Евангелием апостол-евангелист Лука по преданию этому Феофилу преподнес и образ Божьей Матери. Потом, когда Феофил умирает, по преданию эта икона была принесена в Иерусалим. А из Иерусалима в 5 веке она попадает в Константинополь. Вот точно так же, такой же путь, как и фактически у Владимирской Божьей Матери. Она всегда была в неких центрах духовности, в царствующих кратах. И затем она чудесным образом в предание попадает в Россию. Вообще с ней уже были вот как раз подобные вещи, когда она исчезала из Блохернского храма, где она была, стояла как раз в Константинополе и возвращалась потом. И в 14 веке она покидает Лакерский храм, она покидает Византийскую Грецию и уже попадает на глаза рыбакам на Ладожском озере. Затем она еще несколько раз является в притоках как раз Ладожского озера в разных местах. И, наконец, приземляется в городе Тихвине, на речке Тихвинке, где начинают строить часовню. Вообще все, везде, где были явления ее, там строили либо часовни, либо храмы. Но и здесь тоже, там, где начали храм строить, уже возвели там три венца по преданию, и наутро пришли, там уже заготовили материал, чтобы достроить ее на следующий день. На утро приходят, а все это перенесено на другой берег реки. И знаете, здесь дело даже не в том, что, вот, честно говоря, такое можно встретить в изобилии, в житиях святых, в объявлении Божьей Матери. И здесь не столько чудеса для нас важны, сколько сам факт, что именно сама Богородица знает, где ей место. Она сама это место выбирает, там, где необходимо. И вы знаете, вот даже то, что она всегда, вот образ ее, вернее, хотя образ, когда ее образ переносился в какие-то грады, или он сам находил какие-то места, это не просто перенесение образа или вот самостоятельное шествие или путешествие иконы, а это именно ее присутствие. Вот как раз поиском места, самостоятельным поиском места, даже не поиском, а именно утверждением, вернее, вот этого места, да, ей как бы вот этими иконы ее были как бы ее уста, которые говорили, что я присутствую там, где требуется больше всего сейчас от меня помощи. И то, что она была именно в царствующей граде, в Иерусалиме, в Константинополе, говорит не о том, что вот это такие духовные центры, где вот только и были достойны ее присутствия. Просто, понимаете, именно в силу того, что это были духовные центры, и в силу этого большинство народу и могло припасть к этой святыне. Вот в чем дело. Здесь не о достоинстве идет речь. Именно вот когда Тихвинская икона Божией Матери об этом свидетельствует, там, скажем, еще можно что-то было подумать как-то вот иначе, когда мы говорим о Владимирской, потому что она из царствующей граду Константинополя попадает в царствующий град Киев. Но здесь-то вообще сначала в каких-то деревеньках там, да, потом на реке Тихвинке. Но, в общем-то, то, что называется Бог забытые места, никто таких мест не знал, там какие-то рыбари были. И вот оттуда как раз так же, как безвестные рыбаки, ученики Христовы разнесли, сумели благовествовать всему миру. И точно так же оттуда просияла как раз икона Божьей Матери по всей Руси и, можно сказать, по всему миру, потому что вот за то время существования иконы, начиная с 14 века существования именно на Руси, столько разных народов с ней сталкивалось, и сталкивалось в основном, к сожалению, не в каких-то благих моментах жизни разных народов, а как раз в каких-то очень болезненных, изломанных, вывихнутых, напряженных, как правило, военное время. И мы всегда ощущали поддержку и могли опереться на этот образ в разных, не просто военных кампаниях, а именно тогда, когда люди уже приготовились умирать, погибать, но отдавая, пытаясь отдать свои жизни в защиту за тех, кто за их спинами стоит. И именно поэтому очень много храмов было построено во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Она прославилась вот как раз подобными чудесами охранения и спасения от разных напастей, и особенно в военную пору, очень разных мест. В честь ее были построены многие монастыри, которые назывались Успенскими. Как правило, именно в успенских монастырях стояли Тихвинские иконы Божьей Матери. Ну вот, это просто история, как бы. Но важен как раз сам образ. Вот, знаете, если Владимирский образ Божьей Матери говорит о тайне отношений, именно неких внутренних отношений Бога и человека, как раз через эти, через вот такие умилительные объятия, трогательные и очень крепкие, и как бы слияние двух через касание, даже не касание, а как бы припадание щека к щеке, вот в иконе умиления. А здесь ставится немножко другой акцент. Все то же самое, только не случайно вот эта икона Тихвинской Божьей Матери, она называется Адигитрия, что в переводе «путеводительница». Путь на самом деле именно Христос. И поэтому он именно на этой иконе путеводительницы выседает у нее на левой руке, как на престоле. Вот совершенно уже иной образ по сравнению с Владимирской. И рука его правая благословляющая десница, и в левой руке часто пишется свиток, который говорит об учительстве. А Матерь Божия, хотя она значительно больше, естественно, ну именно размером в иконе, но тем не менее сразу видно ее подчинительное положение, потому что у младенца Христа голова, безусловно, прямо, и он как бы как раз благословляет Богородицу на путь, а поклоном головы Богородица принимает это благословение и принимает это послушание. И вот рука правая неизменно всегда на иконах, молящийся жест моления и поклонения, особенно откровенно он явлен в иконе Оранты молящиеся, или наш вариант Оранты, это знамение, икона знамения, это именно молящаяся Богородица. И вот есть там две руки, да, вот такой жест моления и поклонения именно дан вот в непосредственно вот во всей своей силе, там даже некое дерзновенное моление, потому что они прямо воздеты вверх. Но на всех иконах Богоматери обязательно это жест моления есть. Другое дело, что вот в отличие от этого жеста у святых, скажем, в иконостасе, всегда на иконах Божьей Матери читается этот жест не только как моление и поклонение, но и, безусловно, жест безусловной материнской заботы. И вот это особенно странно, когда есть понимание, сознание, что ведь на самом деле, как вам сказать, какая забота может быть о Боге? Это Бог заботится о нас. Но вот здесь вот этот жест заботы, да, можно как раз через этот жест, вернее, можно понять и ветхозаветное еще высказывание царя-пророка Соломона о том, что начало премудрости – страх Господень. Это понятно, что такое страх Господень. Вот это благоговейное предстояние, где как раз забота о том, чтобы вот это единство наше не разбивалось. Ведь страх как раз потерять обретенное единство с Богом, именно обретенный Его Дух. И именно это единство, как бы нераздельное слияние Бога и человека, взаимное стремление, благословение Божие. И вот этот жест, с одной стороны, моления, а с другой стороны, именно заботливости о том, чтобы вот эта связь не терялась, обоюдная. Вот она в этом жесте моления и поклонения, и вот именно материнской заботы, безусловно, воплощена. Но мы помним, что на кресте Господь поручил как раз Матерь Божью Иоанну, а Иоанна, вот учителя, сесть, он сказал, сесть Матерь твоя, а сесть Сын твой, да, и в лице как раз Иоанна Богослова, он как бы усвоил Божью Матерь и всю Церковь, а Божья Матерь вошла именно в дом Иоанна Богослова. И вот в этом смысле как раз и нужно смотреть вообще-то на все иконы Божьей Матери. Эти иконы неразделимы как раз от стояния, предстояния Христу Господню Божьей Матери и Церкви в лице Иоанна Богослова. Дело в том, что да, путь Христос, но к этому пути приводит как раз Богоматерь. И она ведет любого человека, который только вступил на путь этой жизни, она как раз пытается привести ко Христу. И только от человека зависит, захочет он услышать этот призыв. Другими словами, захочет ли он услышать вот эту обращенность Божьей Матери к Богу, захочет ли он довериться ей. Ведь понимаете, что значит она путеводительница? Путеводительница ко Христу. А сам Господь говорит, я есть путь, истинная жизнь. Каким образом она приводит к Нему? Дело в том, что сама она исполнена Духом Христовым. Именно в силу того, что их Божью Матерь и Сына совершенно не разделить. Именно по Духу, по родству. По родству плотскому, да, но это во-вторых. Потому что плотское родство, оно именно состоялось потому, что прежде было родство, безусловно, сердечное. Когда уже, будучи отроковицей, да что отроковицей, с нашей точки зрения, уже будучи младенцем, в 3 года ввели в храм. Это младенческий возраст. И уже в это время, вот благая отрасль, благого древа, да, дитя молитвы, для которой Дом Божий был именно родным местом, естественным. Вот давайте вспомним, как мы ходим в храм. Ну, когда-то иногда, может быть, иногда и по вдохновению, но ведь чаще все-таки именно потому, что в храм идти надо. Для нас все-таки любая духовная работа, любой духовный труд и стояние на службе тоже, да, это все-таки преодоление себя, преодоление своих желаний, преодоление своей расслабленности, своего безволия, да, своего маловерия. Для Божьей Матери как раз пребывание в Доме Божьем было единственным местом вожделенным. Все остальное... Все-таки это было покинуть родные стены и выйти и свидетельствовать о Боге уже вне своего дома. И если как раз человек слышит вот этот призыв Божьей Матери, Матерь Божья как раз является человеком, который сама по себе является местом селения Божества. Именно в силу того, не потому, что она вот родила Христа, это да, само по себе, да, безусловно, но потому, что она имеет Его Дух, безусловно, Его Дух. И нам она ближе, потому что она плоть от плоти, кровь от крови нашей. Нам очень легко к ней обратиться. Но именно тогда, когда наши души все-таки к ней открыты, и когда мы не стесняемся говорить о гное своей души, о злобе своей души, да, вот о том, что составляет как раз как бы тайну нашу от всех, чтобы только глаза не видели других, чтобы мнения о нас худое не было. Но если мы можем выговорить ей, мы доверяем ей в этом, да? И как раз мы и нас касается вот то самое милосердие Божие, мы узнаем его в ней. Она носительница этого духа. Именно поэтому иконы, где написано только одна Божья Матерь, это очень позднее. Это где-то уже, ну, самое раннее, это 17 век. Вообще-то это, в основном это 18 век и больше, как это называется, западное влияние. Оттуда нам приходят образы, где Божья Матерь одна. Но изначально и сам евангелист Лука, и к нам приходят иконы, где невозможно отделить Божью Матерь и от вечного младенца Эммануила. Как раз в том-то и дело, что вот здесь тайна. Если Богородица неотделима от Христа, от младенца, от своего сына, так же и Церковь неотделима. Но Церковь неисчислима, потому что к ней каждый день обращаются, прикладываются, в нее входят неисчислимое количество людей. И вот все эти души так или иначе приведены в церковь именно Божьей Матерью. И только когда они приходят в церковь, тогда они и могут исполнить волю Отца Небесного. Вот сегодня как раз было чтение евангельское о том, как Господь проповедовал И пришли, подошли к нему люди и сказали, что вот мать твоя, братья твои, сестры твои стоят вне, чтобы говорить с тобою. Но братья и сестры, это имеется в виду сыновья Иосифа. Просто Иосиф был обручник, когда он уже, у него была жена когда-то, да, он был вдов, она давно, жена умерла, и у него были дети, и сыновья, и дочери. И когда уже он был стариком, 80-летним, то он стал обручником Девы Марии, именно для того, чтобы никто не посягал на ней жениться, чтобы хранить ее чистоту. Так вот, эти как раз родственники, вот, братья и сестры, с Матерью Божьей, они ждали вовне. И он обращается к тем, кому он проповедовал, кому он говорил, как сказано в Евангелии, и говорит, кто братья мои, и кто матерь моя, и сестры мои, кто исполняет волю Отца моего Небесного, тот мне и брат, и сестра, и матерь. И часто мы понимаем очень превратно эти слова. Нам кажется так, ну, значит, теперь он заповедовал нам самим исполнять это все. Вот когда встанем исполнителями, да, тогда мы и станем его, станем ему сродни по духу. Но станем также его братьями. Но это страшная неправда. Это именно неправда. Это ложь, причем ужасная, которая ломает наши жизни, ломает нашу духовную жизнь. То есть так можно подумать только тогда, когда мы читаем отдельные отрывки, вот выхваченные из контекста. Есть ключевая фраза для этого в Евангелии. «Без меня не можете творить и ничего же». О, если бы мы творили волю Отца Небесного, нам достаточно было просто через кого-то дать законы. Вот закон Божий, да? Вот то, что сказал Христос. Вот слово в слово, пусть так, но только заповедь. Не жизнь его, а именно заповедь. Да не можем мы исполнить ни одной его заповеди своими силами. Принципиально не можем, потому что все заповеди Христовы обращены именно к нашему чувству. Именно чувство наше падшее. Он говорит, возлюби врага своего. Интересно, это чем же мы возлюбим врага своего? Когда мы к нему испытываем только ненависть, непримиренность сердца. Чем мы возлюбим? Как мы можем благотворить ненавидящим нас? Благословлять проклинающим? Откуда мы возьмем это чувство? Или мы сердце свое можем приказать? Мы можем мысли свои, скажем, изменить. Можем приказать думать об этом. И то трудно. Тяжкий труд. Именно тяжкий труд. Думать вопреки своим чувствам. Но это еще, на это хоть воля есть. Мы думать можем те мысли, которые сами захотим. Но с чувствами своими мы никак не можем справиться. Вот уж откуда-то оно приходит, куда-то оно будет, когда придет, когда, куда уйдет и когда уйдет. Бог весть. Как раз именно сферу чувств должен выстроить Господь. Он только может выстроить. И только тогда, когда я не просто сознал, а высказал свои больные чувства именно как болезнь, с которой я уже родился, чему мы, именно только православная церковь, и именно православная церковь считает младенцев, рожденных младенцев грешными. Не потому, что они теперь совершили какой-то грех разумный, да нет. Просто потому, что на грех православная церковь смотрит не как на преступление или проступок, а как на болезнь, с которой мы рождаемся. А проступок и преступлением становится уже тогда, когда человек в разум ходит и сам выбирает что. Но мы уже рождаемся эгоистами, эгоцентристами, мы уже рождаемся замкнутыми на самое себя. А любовь имеет совершенно прямо противоположный вектор. С точностью наоборот, забвение себя ради другого. И вот как раз это незнакомое, неизреченное для нас любовь, незнакомое для нас чувство и сообщается Божьей Матери нам тогда, когда мы признаемся, что мы его не имеем, что нам оно необходимо. Вот всякая защита Божьей Матери была именно тогда, сейчас можно услышать, ну вот это было раньше, там, почему сейчас нет, да неправда.
Любые чудеса – это всегда свидетельство ее присутствия, что она всегда здесь находится.
Если Господь сказал, что «я с вами до скончания века и во веки веков, все с вами есть до скончания века», да? Так и Божья Матерь то же самое. Она того же Духа, она нас никогда не покидает, она всегда рядом. Другое дело, что нам кажется, и Господь, и Божья Матерь его далеко тогда, когда мы сами закрыты для них. Мы открываемся как раз простодушной покаянной молитвой. Именно тогда мы можем познакомиться с Божьим милосердием через предстательство Божьей Матери, которая непрестанно молится о нас. И непрестанная молитва нужна, опять же, нельзя так понимать, что вот Бог так неумолим, что вот Божья Матерь только потому, что она непрестанно молится, поэтому Он милостиво посылает. Нет. В том-то и дело, что именно через непрестанную молитву о нас, да, наши души, они могут зацепить, услышать как раз призыв Божьей Матери. И откликнувшись, будучи причастны благодати Божией, как раз Его силой, и тогда исполнять потихонечку у нас исполняется внутри и вовне Его божественная жизнь, Его заповедь. Мы тогда слышим и исполняем Отца нашего Небесного. Мы смотрим на Него не как на страшного полицейского, тиранящих нас за наши грехи, а наоборот, как милосердного Бога, который милует нас, оставляя наши грехи, беря эти грехи на себя. Ведь Сын Божий, Он как пришел на общественное служение, да? Его назвал Иоанн Пресвящий Агнцем землющим грех мира. Он не истязает нас за грехи, а берет эти грехи на себя. Берет ответственность за них. Он висит на кресте. Его раны, которые остались на его руках, ногах, между ребрами, они как раз свидетельствуют о том, что он эти грехи продолжает нести. Слава Богу. Именно поэтому мы можем от них освободиться. Именно в покаянии, тогда, когда мы открываемся Ему, и как бы этим покаянием говорим, вот войди в меня. Именно поэтому мы просим всегда Матерь Божию, которая молится о нас и всегда находится в сообщении с нами. Мы просим ее именно вот в пленении помыслов иметь все-таки вот сквозь вот эту плененность нашей падшей души, наших падших чувств, все-таки иметь воззвание именно к ней, чтобы она вернула нас к Небесному Отцу, вернула нас к своему Сыну, через своего Сына к Небесному Отцу. И вот дай нам Бог, братья и сестры, услышать этот призыв, это предстояние, и чтобы слух наш и видение наше всегда было облечено в Божьей Матери, и тогда мы не просто можем услышать и увидеть милосердие Божие, но тогда мы можем и посмотреть друг на друга Христовыми глазами. Аминь.